С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам повести Ивана Тургенева «Рассказ отца Алексея».
Тут отец Алексей достал из кармана клетчатый носовой платок и стал сморкаться. Да, кстати, утер украдкой глаза.
О, прости. Прости, милостивый государь. Худое пошло тогда наше житье. Худое. Уж я только об одном и думаю. Как бы не сбег он, или, сохрани, Господи, в самом деле над собою какого зла не учинил. Караулю его на каждом шагу. В разговор-то и вступать боюсь. И проживала в ту пору вблизи нас соседка, полковница-вдова. Марфой Савишной ее звали. Большое я к ней уважение питал. Ну, потому женщина рассудительная и тихая. И даром, что молодая и собой пригожая. Ну вот, с горя да с тоски, не зная, что уж придумать-то, я возьми да все ей расскажи. Сперва она ужаснулась очень, сполошилась даже вся. А потом раздумье на нее нашло. Долго она изволила сидеть, а так молча. А потом пожелала сына видеть моего и побеседовать с ним. И я почувствовал, что беспременно мне следует исполнить ее волю. Тут же. Нет, не женское любопытство в этом случае действует. Что-то иное. Вот. Ну так, вернувшись домой, стал я убеждать Якова. Поди, мол, поди со мною к госпоже полковнице. Так он и руками, и ногами. Не пойду, говорит, ни за что. И все, о чем я с ней буду беседовать? Кричать даже на меня стал. Однако я, наконец, уломал его и, запрягши саночки, повез его к Марфе Савишне. Да по уговору-то оставил его с нею наедине. Самому мне удивительно, как это он скоро согласился. Ну, ничего, думаю, посмотрим. Часа через 3 или 4 возвращается мой Яков. Ну, спрашиваю я, чего? Как тебе соседка-то наша понравилась? Ничего он мне не отвечает. Я опять его пытать. Ну, говорю, добродетельная, говорю, дама. Обласкала чай тебя? Да, говорит, она не как прочие. Ну, вижу я... Он как будто помягче стал маленько. Но решился я тут его спросить. Ну, а наваждение-то, говорю, как? Глянул Яков на меня, как кнутом стегнул. И опять ничего не промолвил. Ну и все. Не стал я его больше. Не стал тревожить больше. Убрался из комнаты вон. А час спустя подошел я к двери, посмотрел сквозь замочную скважину. Что ж вы думаете? Спит мой Яков. Лег на постельку. Спит. Перекрестился я тут несколько раз к ряду. Пошли, мол, Господь, всякой благодати Марфе Савишне. Видно, сумела голубушка, сумела ожесточенное его сердце тронуть. На следующий день, смотрю, берет Яков шапку, Ну, думаю, спросить его, куда, мол, идешь. А нет, думаю, лучше не спрашивать. К ней, наверное. И точно к ней. К ней, к Марфе Савишне отправился Яков. Еще дольше прежнего у ней просидел. А на следующий день опять? А там через день опять? Ну, начал я воскресать духом. Потому вижу, происходит в сыне перемена. И лицо-то у него другое стало, и в глаза-то ему глядеть стало возможно. Не отворачивается, как раньше было. Да и унылость все в нем та же, да отчаянности прежней-то. Ужаса-то прежнего нет, вот что главное. Но не успел я ободриться маленько, как опять все разом оборвалось. Опять одичал Яков. Опять приступиться к нему нельзя. Сидит, заперся в каморке или полно ходить к полковнице и все. Ну, не уж, думаю, он ее чем-нибудь обидел или она ему от дома отказала. Да нет, думаю, он хоть и несчастный, но на это не отважится никогда. Да и она не такая. Не вытерпел я, наконец, спрашиваю у него. Ну, что, Яков? Соседка наша, говорю, ты чего-то, кажется, ее совсем позабыл. А он как гаркнет на меня: соседка! Или ты хочешь, чтобы он смеялся надо мною? Как, говорю, так он тут даже кулаки стиснул, освирепел вовсе. Да, говорит, прежде он только так торчал, а теперь смеяться начал. Зубы скалит, говорит, прочь, уйди. Кому он эти слова обращал, я уж не знаю. Едва ноги меня вынесли, до того я перепугался. Вы только представьте, лицо, вот лицо, как медь красная. Пена у рта, голос хриплый. Да словно кто его давит, и все тут. Ну, и поехал я. Поехал я сирота сиротою в тот же день к Марфе Савишне. Большой ее застал печали. Но разговаривать со мной о сыне она не захотела. Ни в какую. Одно только сказала, что никакая тут людская помощь действительно быть не может. Молитесь, мол, батюшка, молитесь, а там видно будет. И вынесла мне 100 рублей. Для бедных и больных вашего прихода, говорит. И опять повторила: молитесь. Господи, да как будто я и без того не молился денно и нощно.
Отец Алексей тут снова достал платок и снова утер свои слезы, но уже не украдкой на этот раз, и, отдохнув немного, продолжал свою невеселую повесть.
Катились мы тут с Яковом, словно снежный ком под гору. И видать нам обоим, что под горою пропасть, а как удержаться и что предпринять, неведомо. И скрыть это не было никакой возможности. По всему приходу пошло смущение великое, что в оде у священника сын оказывается бесноватым, и что следует где начальство обо всем этом известить. И известили бы непременно. Да прихожане мои, спасибо им, жалели они меня. Но тем временем зима миновала, и наступила весна. И такую весну послал Бог, красную, светлую, какой даже старые люди не запоминали. Солнышко целый день, безветрие, теплынь. И пришла мне тут благая мысль. Господь уподобил уговорить Якова сходить со мною на поклонение к Митрофанию в Воронеж. Ну, коли думаю, и это последнее средство не поможет, ну тогда одна надежда — могила. Вот сижу я однажды перед вечерком на крылечке, а зорька разгорается на небе. Жаворонки поют, яблоньки в цвету, муравка зеленеет. Сижу вот и думаю, как бы сообщить мое намерение Якову. Вдруг смотрю, выходит он на крыльцо. Постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке-то со мной рядышком. Я даже испугался на радость. Но только молчок, молчок. А он сидит, смотрю, на зарю смотрит и тоже ни слова. И показалось мне, словно умиление на него нашло. Морщины на лбу как-то разгладились. Глаза даже посветлели. Еще бы, думаю, немножко, и слеза бы прошибла. Ну, смотревши такую в нем перемену, я виноват осмелился. «Яков, — говорю я, — выслушай ты меня без гнева». Ну, и рассказал ему о моем намерении, как бы вдвоем-то нам к Митрофанию пойти пешочком. А от нас до Воронежа верст полтораста будет, и как оно приятно-то будет вдвоем, весенним холодочком, да до зорьки поднявшись, идти да идти по зеленой травке, да по дороге большой. Да и как если мы хорошенько-то припадем, да помолимся у раки святого угодника, так может быть, кто знает, Господь Бог над нами и смилуется. И получит он исцеление, да чему уже многие бывали ведь пример. И представьте вы, милостивый государь, мое счастье. Хорошо, хорошо, говорит Яков. Я сам, а сам не оборачивается, все в небо смотрит. Согласен, я, говорит, пойдем. Я так и обомлел. Друг, говорю, голубчик, благодетель, говорю. А он у меня спрашивает, так когда же мы отправимся? Да хоть завтра, говорю. Ну вот, так вот мы на другой день-то и отправились. Надели комочки, взяли посохи в руки, ну и пошли. Целых 7 дней мы шли, и все время нам погода благоприятствовала. Удивительно даже. Ни зноя, ни дождя, да муха не кусает, да пыль не зудит. И с каждым днем, Яков, мы все в лучший вид приходит, а? А надо вам сказать, что на вольном воздухе Яков и прежде того-то не видал, но чувствовал его за собою, за самой спиною. А не то тень его сбоку как будто скользила, что очень моего сына мутило. А в этот раз ничего такого не происходило. Ничего не было. Да и на постоялых дворах-то, где ночевать нам приходилось, тоже ничего не являлось. Ну, все нормально. Мало мы с ним разговаривали, но уж как нам было хорошо. Особенно мне. Ну, вижу я, воскресает мой бедняк. Не могу я вам опять описать, милостивый государь, что я тогда чувствовал. Ну, добрались мы, наконец, до Воронежа. Пообчистились, пообмылись и в собор к угоднику. Целых 3 дня почти что не выходили из храма. Сколько молебнов отслужили, свечей сколько понаставили. И все ладно, все прекрасно. Дни благочестивые, ночи тихие. Спит мой Яша, как младенец. Сам со мной заговаривать стал. Бывало, спросит: «Батюшка, ты ничего не видишь?» А сам улыбается. «Не вижу, — говорю я, — ничего. Ну, я, говорит, не вижу. Ну, чего еще требовать-то, а? Благодарность моя к угоднику без границ, Господи.
Прошли 3 дня, и говорю я Якову-то: ну, теперь, сынок, все, все дело поправилось, и на нашей улице праздник. Только, говорю, одно остается. Ты теперь исповедайся, причастись, а там с Богом восвояси, и отдохнувши как следует, да по хозяйству поработавши для сил укрепления, вот можно будет и похлопотать, место поискать, ну или что там еще. Марфа Савишна, говорю, наверное, в этом поможет нам.
Нет, говорит Яхов, зачем мы ее будем беспокоить?
А вот я ей колечко с митрофановой ручки принесу.
Ну, я тут совсем раскуражился. Смотри, говорю, смотри, бери серебряное, а не золотое, не обручальное. Покраснел Яков мой и только повторил:
а что не следует ее беспокоить? Ну, впрочем, тотчас на все согласился, конечно.
Пошли мы на следующий день в собор. Исповедался мой Яков и так перед тем усердно молился. Ну, а там и к причастию приступил. Я стою так-то в сторонке и земли под собою не чувствую. На небесах ангелам не слаще бывает. Только смотрю я, что это значит. Причастился мой Яков, а не идет испить теплоты. Стоит он ко мне спиною, я-то к нему. Яков, говорю, Яков, что же ты стоишь, а? Он обернется вдруг. Верите ли, милостив государь, я назад отскочил. До того я испугался. Но бывало страшное видывал. Но такое страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало. Бледен, как смерть. Волосы дыбом, глаза все перекосились. А у меня-то от испуга даже голос пропал. Я говорить-то хочу ему, не могу. Обмер сам совсем. А он как бросится вон из церкви. Господи, я за ним. Он прямо на постоялый двор, где ночевка наша была. Котомку на плечи и вон. Куда, куда, крича я ему, Яков, что с тобой? Постой, кричу, погоди, Яша. Яков хоть бы слово мне в ответ побежал, как заяц, догонять его нет никакой возможности. Так и скрылся совсем. Что будешь делать? Ну, я сейчас верть назад, телегу нанял. Сам весь трясусь, только и могу говорить, что Господи, 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 да Господи, что это такое? Ничего не понимаю, что делается. Что это такое над нами стряслось-то? Пустился я домой. Потому, думаю, наверное, он туда побежал. Точно. На 6-й версте его от города вижу. Шагает он по большаку. Я его догнал. Соскочил с телеги, ну и к нему. Яша! Яша! Остановился он. Повернулся ко мне лицо. А глаза в землю упер. Губы стиснул.
И что я ему не говорю, стоит он как истукан какой, и только видно, что дышит, и все. А наконец опять пошел вперед по дороге. Что было делать, а? Поплелся и я за ним. Ох, какое же это было путешествие, милостивый государь! Сколько нам было радости идти в Воронеж, столь ужасно было идти возвращение. Стану я ему говорить, так он даже зубами ляскает через плечо этак. Не дать не взять, тигр или гиена какая. Как я тут ума не лишился, я доселе не постигаю. И вот, наконец, однажды ночью в крестьянской курной избе сидел он на палатях, свесивши ноги да озираясь по сторонам все. Пал я тут перед ним на колени и заплакал, и горьким взмолился моленьем: не убивай, дескать, старика, отца окончательно. Не дай, говорю, ему в отчаянность впасть. Ну скажи, Яша, скажи, что приключилось с тобою. Возрел он меня, а то он словно и не видел, кто перед ним стоит, и заговорил на таким голосом, что у меня до сих пор в ушах отдается. Слушай, говорит батька, хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал, говорит. Вдруг он в церкви-то это белым-то днем встал, говорит, передо мною, словно из земли выскочил. И шепчет он мне, говорит, а прежде никогда ничего не говорил, шепчет: выплю, выплю, да раза три. Да раза три. Я, говорит, так и сделал. Выплюнул и ногой растер. И, говорит, стало быть, я теперь навсегда пропащий, потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против Святого Духа. И, сказав эти ужасные слова, сын мой повалился на палате, а я опустился на избяный пол. Ноги у меня подкосились.
Отец Алексей умолк на мгновение и закрыл глаза рукой.
Однако, что же я буду дольше-то томить вас, да и себя самого? Дотащились мы с сыном до дому, а тут скоро и конец его настал. Лишился я моего Якова. Перед смертью он несколько дней не пил, не ел. Все по комнате взад-вперед бегал. Да твердил, что греху его не может быть отпущения. Но его уж он больше не видел. погубил он, дескать, мою душу. Теперь зачем же ему больше ходить? Ну, а как слег Яхов, сейчас в беспамятство впал. И так без покаяния, как червь бессмысленный, отошел от всей жизни в вечную. Но не хочу я верить. Милостив государь, не хочу, чтобы Господь стал судить его своим строгим судом. И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу. Совсем словно помолодел. И на прежнего Якова стал похож. Лицо такое тихое, чистое. А волосы колечками завелись. А на губах улыбка. Марфа Савишна приходила смотреть на него. То же самое говорила. Она же его всего и цветами обставила. И на сердце ему цветы положила. И камень надгробный на свой счет поставила. Но я остался одиноким на Боксе. И вот отчего, милостивый государь, вы изволили усмотреть на лице моем печаль великую. Не пройдет она никогда, да и не может пройти.
Хотел я сказать отцу Алексею слово утешения, но никакого слова не нашел. Мы скоро потом расстались.
Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам повести Ивана Тургенева «Рассказ отца Алексея» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, помогай всем Господь!